Да, не думал, что так будет. Но тем не менее, Бог положил на сердце мне сказать откровение. Получается, Бог, Он давал мне его понемножку, и постепенно оно в полноте открылось. Ну, как в полноте? Может быть, в полноте, что я могу поделиться, но оно намного глубже. И я назвал эту, не знаю, разговор, тему, проповедь, назовите как хотите, «Сила воскрешения». Я хотел еще сказать, что вот эта кафедра, допустим, вот этот стиль, как мы все это делаем, это примерно, это инструмент достигать души человеческие. И я не хочу, чтобы это стало традицией или религией, как это во многих церквях. Кафедра не имеет никакого значения. Так же, как и это здание. Сама суть – это достигать души человеческие. И Бог мне как-то задал интересный такой вопрос. Я реально долго на нем рассуждал. Иисус мне сказал, в чем является цель людей? Вот в чем заключается цель, смысл жизни многих людей, которые живут? Вот в чем? Постепенно я рассуждал, и Бог также показывал, я пришел к такому выводу, что все хотят жить. Все хотят жить. Даже те, которые люди, которые совершают самоубийство, они это делают не ради хорошей жизни. Если бы у них была хорошая жизнь, они бы этого не делали. Они это делают только из-за того, что они хотят прекратить эти страдания. Но у них нет ответа, у них нет понимания, что будет дальше. Да, хотят жить все. Те, кто болеют, не хотят жить именно так, но они хотят жить. Хотят жить здорово, хотят жить обеспеченно, хотят жить в достатке. И поэтому люди стали манипулировать, ну как стали, люди пытаются манипулировать генетикой. И я не знаю, если вы знакомы, сейчас такой термин появился, ну он как бы, наверное, существовал, но более стал всплывать во многих кругах. Это термин как трансгуманизм. Это, в принципе, люди пытаются продлить жизнь, и как это сделать, они думают достичь долголетия способом пересадок, или, то есть манипуляции генетикой, то есть как, каким-то образом достичь долголетия. Туда же входит, допустим, пересадка там, сердца, почек, органов. Естественно, самый сложный орган в человеке это является мозг. И люди понимают, что это сложная структура, и не так-то просто это будет сделать, чтобы пересадить мозг. Но, тем не менее, люди начинают рассуждать. Допустим, если у нас это есть возможность сделать, с чем мы столкнемся? И это немножечко философия, я чуть-чуть буквально коснусь ее, потому что мне нужно через это пройти, чтобы сказать, о чем, к чему мне Бог привел. То есть люди понимают, что ум – это самый сложный орган, и тем не менее хотят достичь пересадок или продлить жизнь. Допустим, есть и это возможно, это сделать. Но в чем заключается проблема? Вот в чем будет проблема, если человеку сказали, ты можешь прожить 100 лет, или ты можешь прожить 200 лет, или ты можешь прожить, пока у тебя есть возможность сделать пересадку или ну, каким-то образом продлить жизнь. Проблема заключается вот в том, можно ли сделать прививку от гордости. Это я так примерно суммировал в одну фразу, но здесь, если рассмотреть ее с разных сторон, то вы, наверное, поймете глубже, почему. Если нет этой прививки, если нет вот этого, я, наверное, назову это как дух истины, то не имеет значения, насколько вы проживете. Вы просто будете мучиться, и все. Потому что многие люди, даже к концу жизни, они приходят к тому, что все, что они достигли, не имеет никакого значения. Оттуда также возникают такие вопросы. Если посмотреть на мир, то спрашивается, зачем при всей его рассудительности он или она сделали так или иначе, допустим, они совершили какой-то поступок. И мы видим, что на это нет определенного ответа, потому что люди, они, у них есть такая черта, что у нас есть разум, у нас есть понимание, у нас есть, допустим, образование в той-то или иной мере. Но, тем не менее, мы, бывает, совершаем ошибки, которые мы задаем вопросом, почему мы их сделали. То есть мы были обречены, наверное, я скажу так, сделать эти ошибки. И, наверное, даже если была бы другая ситуация, скорее всего, эти ошибки опять же повторились. Бессмертие не решит этих проблем при всем вашем желании. Бессмертие – это только одна часть, которая даст возможность вам прожить дольше. Но проблема не уйдет. Проблема останется. Проблема здесь, она в нас. Поэтому люди и начали создавать... Начнем, наверное, даже с Моисея, когда до Моисея не было никаких повелений от Бога. И тогда Бог начал дал 10 заповедей. Бог сказал: не убей, не прелюбодеяй, не делай. Ну и все такое. Я не буду перечислять, потому что не помню конкретно. Но Бог дал 10 заповедей, то есть 10 повелений. И тем не менее люди все равно... Всего 10, и все равно нарушали. В дальнейшем, вот, допустим, доходя до наших дней, мы уже видим, насколько у нас много законов. У нас есть policy, у нас есть regulations, у нас есть законы самой страны. Они немного отличаются от других стран, но тем не менее они держат людей в какой-то рамке, чтобы не был хаос или не было анархии. Вот, ну... Когда смотришь на эту картину, ты видишь и понимаешь, что законы очень многие, они тоже противоречат себе, потому что закон не может исправить эту ошибку. То есть люди создают законы на ровном месте. Вот там проезжал, допустим, один поворот, не было знака. Кто-то разбился, человек сказал: теперь надо поставить там знак там, с ограничением скорости движения, иначе потом... Получается, другие начнут жаловаться. То есть люди создают законы на ровном месте. И мы никуда от этого не денемся, пока мы живем в этом теле. И я так скажу, есть, наверное, две крайности. Первая – это реинкарнация. Это такой топик, который сейчас на интернете, на YouTube очень популярный. Вторая – это то, что я говорил, это продление жизни. Это туда входит... число зверя, потому что если манипулировать генетикой, то ты уже даешь вызов Богу, ты отказываешься от плана Бога, и туда входит число зверя. Люди не верят Богу, но хотят вечной жизни. Парадокс. Первая крайность. Люди не верили в загробную жизнь, просто поддаваясь человеческой логике. То есть, допустим, в наши дни люди говорят, что допустим, некоторые вещи невозможно, если рассуждать так или иначе. И они говорят, ну, мы, наверное, будем верить в реинкарнацию. Почему? Потому что как-то проще, наверное, я скажу. Потому что ты перевоплотился, и все. Ну, тогда застрелись тогда, и все. Если тебе не нравится твоя жизнь, другая будет лучше. Как бы здесь, я не знаю, для них логика, для меня нету здесь никакой логики. Это абсурд какой-то. И вот по этой точке зрения я хотел прочитать от Матфея. У Иисуса уже спрашивали на эту тему. Это Матфея 22 глава, 23 по 32 стих. У меня здесь много мест, которые я прочитаю, потому что иначе вы мне не поверите, куда я иду. 22 глава, 23 стих. То есть, я, наверное, скажу так. В принципе, эта тема была актуальна в дни Иисуса. То есть реинкарнация – это не новое что-то, это было и это будет. И люди уже тогда об этом рассуждали. И вот здесь что написано. «В тот же день пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения мертвых. Они задали ему такой вопрос. Учитель, – сказали они, – Моисей нам сказал, если умрет у кого-нибудь бездетный брат, пусть женится брат на его жене, чтобы дать брату потомство». Было у нас семь братьев. Первый женился и умер бездетным, оставив жену своему брату. Также и второй, и третий, и все семеро. А после них умерла и жена, женщина. После воскресения женой, которого из них она будет. Ведь все они были на ней женаты. Все вы, я скажу так, Иисус посмотрел, наверное, он сделал так. То есть, в принципе, это то же самое, ну, как с точки зрения реинкарнации. Если мы воскреснем, то получается абсурд, то есть все перемешается. А что Христос сказал? Вы заблуждаетесь, потому что не знаете ни Писания, ни Божьей силы. Иисус сказал две вещи. Первое. Оказывается, есть это в Писании. Второе. Не знаете силы Божьей. Силы? Какой силы? Ответил им Иисус. Когда Бог воскрешает мертвых, они уже не женятся и не выходят замуж, но подобны ангелам на небе. А что касается воскресения мертвых, разве вы не читали того, что сказал вам Бог? Он сказал, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Здесь интересно, что Якова не Израиля. Но Бог, он Бог не мертвых, а живых. Ну, естественно, написано дальше, что народ дивился и удивлялся. Но, опять же, я сделаю ударение. Бог им сказал, он им не ответил на их вопрос. Потому что он говорит, вы пролетели, вы даже не близко. У вас вопрос уже изначально неправильно поставлен. Он им сказал, вы заблуждаетесь, потому что вы Писание не знаете. То есть Иисус сказал, это есть Писание. То есть если можно найти ответ в Писании и силы Божьей. Ну, к этому мы чуть попозже дойдем. То есть получается абсурд. Но Иисус сделал ударение, опять я повторюсь, на воскресение, а не на небесное пребывание. Да, Иисус сделал ударение на воскресение. Он не сказал, что... Он сказал, вы будете как небесные жители. Но он не сказал по-другому. Он сказал, да, в ином бытие. То есть у нас будет иное тело. Второе, продолжение жизни приведет к большому хаосу и проблем. То есть, если нам не ударить корень проблемы, я чуть-чуть буквально, можно эту тему развить реально обширно, но я, наверное, не сильно не владею языками. Но, тем не менее, почему я буквально немножечко привел то, что существует проблема, которую мы не можем избежать. Мы просто будем оставить знаки для нас самих, не делай то, не делай так, не делай сяк. Но оно не решит проблемы, оно не даст проблемы. То есть мы иногда хотим воскресить человека, и это хорошо, да. Но у Бога есть план больше. У Бога есть больший план. Я дорасскажу эту тему до конца, вы на шоке будете. Я не хотел говорить, но эти ключи, они, я не знаю, почему-то Бог мне их дал, вложил, и я реально хотел поделиться. Я не хочу проповедовать, но оно к этому идет, как бы, чтобы поделиться. Да, мне было тяжело эти пару дней, мне реально тяжело. Это реальные ключи, дьявол не хочет, чтобы церковь знала. Он их выкрал с церкви, эти ключи. Я понимаю, почему. То есть, если даже сделать так, как хотят многие люди, и дать им возможность жить, это хорошо, здесь ничего плохого нету. Но к чему это приведет? Это приведет к большому хаосу. То есть существуют проблемы сейчас во многих странах. Страны не могут найти язык между собой. Это просто удвоится. Если даже взять общую картину, думаешь, почему они не слышат других, там, допустим, одна страна не слышит другую, то все равно понимаешь, что за всем этим существует... Люди даже, наверное, не понимают, что они делают. Потому что есть два царства. Царство Бога и царство князя мира сего, который хочет привести все, склонить. Допустим, как Бог сказал через откровение, что все поклонит к его ногам, к Иисусу, то же самое делает и князь этого мира. Он хочет к его ногам все поклонить. И многие люди даже не понимают, политики, почему они им испытывают гнев к противоположным странам. То есть все к этому ведет. Поэтому... Продолжение жизни приведет к большому хаосу и проблем. Ты так и будешь недовольствоваться всем, потому что в этом мире нет совершенного порядка Христа. Нам нужна Его правда, Его истина, Его закон. Вы каждый день сталкиваетесь на работе, дома, и вы с теми, наверное, нюансами, которые вы бы хотели изменить, которые, чтобы не было их, ссоры, допустим, или на работе непонимание с людьми, или ты работаешь, сделал вещь, а она не работает. То есть думаешь, да что ж такое? То есть нам нужен Его порядок, нам нужно Его царство. То есть я вот сейчас немножко начинаю приближаться к чему Бог мне, что мне Бог открыл. То есть все не имеет значения. Поэтому мы поверили Иисусу Христу, потому что мы нуждаемся в Нем. Мы хотим Его Царства, потому что мы живем этим, мы ходим сюда, мы молимся, потому что мы услышали голос, и мы даже, наверное, не поняли слов. Это был просто зов. И наша внутренность на него пошла. И Павел сказал так тоже к Филиппинам, в 3 главе. С 8 по 11 стих. «Более того, я вообще все считаю потерей, потому что нет ничего, что превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я потерял все, и это все для меня не дороже, чем мусор, лишь бы приобрести Христа и обрести себя в Нем. Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона». То есть вот Павел здесь конкретно сказал, что мы не сможем это исправить самостоятельно. Мы уже попытались, Моисей попытался. Нет, я ищу оправдание через веру в Христа. Оправдание, которое дается Богом через веру. Я хочу одного – знать Иисуса Христа. То есть. Смотрите, он сказал, я перечитаю это, чтобы вы услышали. Нет, я ищу оправдание через веру в Христа, оправдание, которое дается Богом через веру. Я хочу одного – знать Иисуса Христа. Как знать Иисуса Христа? И вот он здесь пишет, то есть, он поясняет, познать силу Его воскресения и разделить Его со страдания и уподобляясь Ему соучастием в смерти, в надежде, не достигну ли я, как то и я воскресения мертвых. Он здесь сказал, он пояснил, вот, то есть познать силу Его воскресения. Иисус сказал, вы не знаете ни Писания, ни Божьей силы. Я думаю, чуть-чуть, наверное, сейчас будет приходить понемножку. Иисус нас оправдал к вечной жизни. Все, что тебе нужно, это просто поверить в Иисуса Христа. Все. И не сдаться. Я больше скажу, вера без воскрешения тщетна. Павел уже сказал, он говорит, я сейчас прочитаю еще другое место. Если мы не верим в воскрешение, то наша вера тщетна. То есть даже вера в Христа не имеет значения, если ты не веришь в воскрешение. Эти ключи дьявол украл у церкви. Если ты не веришь в силу воскрешения, вера в Христа тщетна. Вера без воскрешения тщетна. Воскрешение из мертвых. Христос не ушел в небо после распятия. Вспомните, когда Христос, он всю свою жизнь шел к этому. Если попробуйте представить всю картину служения Христа. Когда он исцелял больных, он говорил, иди и никому не говори. И он говорил ученикам, мое время еще не пришло. То есть он говорил, все это цветы, просто забудьте. То есть это вообще не имеет значения. Он говорит, мое время еще не пришло. Когда Христос воскрес, Он им стал являться. Христос не воскрес на небе. Христос мог воскреснуть и сказать, через видение прийти и сказать, братья, сестры, со мной все классно, я на небе с Иисусом увидимся скоро, когда вас там... Или сами согнетесь к старости. Нет. Это такое сильное откровение, я не знаю, меня просто колбасит. Это Иисус пришел во плоти. Но это действительно сильное откровение. Я просто благодарен Богу, что Он ворачивает его церковь. Я только из-за этого. Я хотел поделиться. Я не знаю, когда мне Бог открывал, я не мог это выдать, наверное. И Бог почему-то удерживал. Иисус приходил ко всем ученикам. Он приходил не только к ученикам, там написано ко многим, там к сотням являлся, лично являлся. Лично являлся. Он сказал, вот я воскрес. А теперь подумайте, зачем? Зачем он это делал? Основываясь на этом откровении, на этом ключе, вы имеете полное право попросить Иисуса Христа, чтобы он явился. Я не говорю сейчас о культизме каком-то. Просто услышьте меня. Я сейчас прочитаю, к чему я говорю. Это сила, которая вам даст силу говорить, проповедовать в огне. Почему они так говорили яростно? Они ничего не боялись. Они не боялись. Я надеюсь, что вы меня слышите. Откровение, говорю, Коринфянам. Ну и откровение дойдем. Коринфянам 15 глава, 14 стих по 23. А если Христос не воскрес, то и нам нечего проповедовать. Все, можем закрывать и уходить. Вот так, это конкретно он сказал. Я не знаю, если можно было выразиться как-то еще более конкретнее, чем... И вам не во что... Так, заново. А если Христос не воскрес, то и нам нечего проповедовать. И вам не во что верить. Вот и все. Более того, мы оказываемся лжесвидетелями, которые свидетельствуют против Бога, заявляя, что Он воскрес Христа, которого Он не воскрешал. Потому что мертвые не воскресают. Ведь если мертвые не воскресают, значит не воскрес и Христос. И если Христос не воскрес, вера ваша напрасна и грехи ваши по-прежнему на вас. Значит, и те, кто умер с верой в Христа, навсегда погибли. И если наша надежда на Христа годится лишь для этой жизни, мы самые жалкие люди на свете. Но Христос действительно встал из мертвых, первым из умерших, потому что как смерть пришла через человека, так и воскресение мертвых через человека. И как все сопричастные Адаму умирают, так и все сопричастные Христу будут возвращены к жизни. Но каждый в свою очередь. Сначала Христос, потом, когда Он вернется, все Христовы. То есть Бог сказал, есть период, есть сезоны, когда будет приходить в исполнение Его Слова. Я немножко, это опять же не по теме, но я добавлю, что я как бы люблю науку там изучать, смотреть. И я когда смотрел разные вот эти теории Эйнштейна относительности вероятности, есть такой даже термин о времени. Само время, оно чуть запамятовал. Это в науке они не говорят time, они говорят space, time and continuum, потому что это одна вещь. Расстояние без времени не может существовать, как время без расстояния. То есть они поэтому говорят space, time, continuum. Это одна фраза, это описывает само пространство времени. Даже наука утвердила, что прошлое и будущее без настоящего существовать не могут. То есть все обитает одновременно. Ну, к чему я это говорю, не знаю. Это, наверное, просто что 5 минут, 10 минут, 20 минут мало чего меняет. Но время пройдет, все воскреснут. Просто вам, просто поверьте. Это тайна, которую Бог открыл Павлу. Павел о ней писал, до него никто об этом не говорил. Бог Павлу открыл. Тайна в том, что те, кто ушел впереди нас, мы их не опередим. Тоже интересная фраза, которую Павел сказал. Я так долго думал о ней. Почему он именно так выразился? Ну, наверное, это был лексикон местный, я думаю. Он им так сказал, что типа не переживайте. Он говорит, мы их не опередим, потому что настолько быстро все произойдет, что они не пропустят ничего. Они впереди нас придут. То есть он говорит, мы здесь оживем, и мы увидим его пришествие, а они как? Он говорит, не-не-не, говорит, они вас опередят даже. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 14 по 17. Ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то мы также верим, что Бог приведет на небеса к Иисусу тех, кто умер с верой в Него. Ведь мы говорим вам слова самого Господа, что мы, те из нас, кто останется в живых до прихода Господа, не опередим усопших. Потому что, когда раздастся слово повеления и голос архангела, когда прозвучит труба Божия и сам Господь сойдет с неба, то сначала воскреснут те, что умерли с верой в Христа, а потом уже и мы, живые, вместе с ними будем унесены на облаках встречать в воздухе Господа. И так мы с Господом будем всегда. То есть Павел конкретно сказал, будет, в других местах вы можете тоже найти, когда Иисус будет являться, будет встреча на облаках. То есть мы будем изменены. Опять же, то, что я говорил, существуют проблемы, которые мы не можем их искоренить. И генетика, она нам не поможет. Это больше, чем уровень, это больше, чем на физическом просто уровне. Это оттуда все корень зла идет. И поэтому нам нужно будет вот это преобразование, нам нужно будет новое тело. Будет пришествие, когда Христос придет, умершие явятся с Ним, и мы преобразимся, и мы будем восхищены к встрече с Ним. То есть это не будет на небесах, это будет посередине. Я, наверное, больше скажу. Опять же, я считаю, что это будет 7 лет, потому что 7 дней пир в Ветхом Завете делали. 7 дней, когда делали пир для брачных, то он в основном 7 дней был. Павел опять говорит о возвращении тех, кто умер. Вот сейчас, наверное, чуть-чуть начнет открываться. Уже не знаю. Павел опять говорит о возвращении тех, кто умер. Так быстро, что мы их не опередим. У Бога есть план восстановления человечества. А в чем план самих людей? Продлить, воскресить тела, там разум поменять, мозги прокачать, как много сейчас фраза такая на YouTube популярная. А в чем план Бога? Есть забытое откровение, это ключи, я называю это ключи, которые дьявол украл, потому что именно, я не знаю, как мы далеко от этого ушли, мы реально далеко ушли от откровения Христа. Опять же, я тему назвал «Сила воскрешения». Я думаю, она сейчас войдет. Сила воскрешения. Дьявол спрятал, он забрал эти ключи, потому что с этими ключами, еще прочитаю пару мест. План Бога. Это триединое спасение. Это или Trinity Salvation. Я знаю, это еще мало кто об этом говорит, но это... Бог не хочет просто спасти твой дух. Вот этот ключ очень... Он был выкран с церкви. Но я верю, что Бог откроет. Триединое спасение... Это план Бога. Дух, душа и тело. 30 крат, 60 и 100 крат. Почему эти три сферы разные? Потому что Бог дал дух, и дух вернется к Богу. Дух не идет в ад. Дух не попадет в ад. Дух вернется к Богу. В любом случае. Иисус однажды выбросил фразу. Он, наверное, просто так, наверное, сказал или забыл. Это в Луке 22. 22 глава, 31 стих. «Симон, Симон, берегись! Сатане позволено испытать вас и отделить пшеницу от мякины». Он его Петром называл. Когда Иисус говорит два раза, то, я думаю, нам нужно обратить на это внимание. Он два раза сказал «Симон, Симон». Он не сказал «Петр, Петр», потому что он знал, Петр спасен. Он сказал «Симон, твоя душа в опасности, и дьявол хочет ее отделить. Если ты не будешь бодрствовать, то ты ее потеряешь. Отделить душу от духа. И также вот этот феномен, как дежавю, я считаю, это от Духа Божьего. И иногда, когда мы видим некоторые моменты, и мы думаем, что мы уже видели и переживали, это идет вспышки от Духа. Еще хотел прочитать от Матфея, 16 глава. 25 стих по 26. «Кто хочет спасти свою душу, тот ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее обретет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь?» Бог говорит здесь за душу. Он говорит, что если хочешь ее спасти, отдай ее ради меня. Также хотел сказать, что душа – это наши эмоции, это наш рассудок, это наше Subconscious, conscious. Это все входит в душу. Жизнь – это душа. А жизнь, написано, находится в крови. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Я буду так резко зачитывать с разных мест, чтобы просто, что это не я придумал. 5 глава, 23 стих. «Пусть сам Бог, источник мира, осветит вас полностью». То есть он здесь говорит уже. «И пусть все в вас, и дух, и душа, и тело, сохранится непорочным вплоть до дня возвращения Господа нашего Иисуса Христа». То есть до этого момента я что говорил, я подводил только к этому, чтобы объяснить, что есть триединое спасение. То есть Бог не хочет дух твой, потому что это Его. Он хочет душу приобрести и тело. Поэтому Христос воскрес. И на этом было ударение сделано. Очень сильное даже. Потому что Богу не нужно половинки. Бог 100% хочет. Не только 30, не только 60. 100%. Дух, он всегда остается чист. Душа, она соединена с телом. Ну, тело греховное, имеет греховную натуру. Иов в 32 главе, 8 стих сказал: «Но все же есть в человеке дух, дуновение всесильного дает ему разум». То есть он говорит, вот здесь место подтверждает то, что когда Бог вдыхает, в нем оживает душа. То есть Бог дает разум. Это говорится о душе человеческой. Также Соломон сказал, то есть Екклесиаст, if you will, 12 глава, 7 стих. «И прах станет пылью земной, которую был, дух же вернется к Богу, который его дал». Здесь, кстати, ниже говорится все, что сказано было с Екклесиастом, истина. То есть дух ворачивается к Богу, а прах становится пылью земной. Опять же скажу, Петр – это была личность духовная, который был рожден свыше. Симон – это душа. Ну, а тело его – это его облик. Это вот, допустим, как я выгляжу, это мой облик, это мое тело. Говорит сейчас душа. Что-то услышала, там дух сказал, и теперь классно стало. Каждый томится в сердце, чтобы быть признанным, чтобы найти себя в этом мире, чтобы его услышали, чтобы он состоялся, он или она, чтобы у нас... То есть найти свое место под солнцем, как некоторые выражаются. Люди меняют работы и пытаются найти то, что им по душе. Другими словами, свое место. Поэтому нам нужен Бог и его порядок. Для этого Иисус пришел, потому что закон Моисея, он не может дать то, что нам нужно. Это просто очередной указатель на дороге. Вот и все. Но искоренить, чтобы убрать закон, для этого пришел Иисус. Поэтому нам нужно Его Царство. Теперь мы приближаемся к Его Царству. И что это такое? Он знает, Иисус знает, кто ты и где ты должен быть. То есть Иисус знает твою натуру, твое начало, твое начало и твою совершенную личность Он знает. Поэтому Он знает, где ты должен быть в очередной период жизни. Кого ждал Израиль? Потому что они все понимали, вот тоже интересный еврей народ, Моисей был, закон дал, да, а чего вы ждете? Вот допустим, случай с самаритянкой, когда Иисус у нее спрашивал, она сказала: да, мы ждем. Самаритянка сказала Христу у колодца: знаем, что должен прийти Мессия, то есть Спаситель и Избавитель. То есть ну, тоже, я не знаю, я думаю, нормальный человек тоже, если так общую картину взять, можно было прийти. Если у вас был Моисей, если у вас есть закон, то есть у вас все должно быть это взято под контроль. Ну, увы, нет. Да, они, конечно, она процитировала фразу Исаия, который сказал, что придет Спаситель. Но как они не знали? Они не знали, зачем он придет, что он будет делать. Даже Ян сказал: а что ты там делаешь? Он говорит: он передал Иоанну через его учеников: идите, скажите, что больные исцеляют, слепые прозревают. Исаия, да, в 62 главе сказал: Спаситель Сиона и награда его с ним. Мой вопрос: награда его с ним? Какая награда? Оказывается, он пришел с наградой. Потому что Исаия сказал: идет Иисус Сиона и несет с собой награду. Где мой подарок? Я свой подарок хочу. Так он пришел? Да, пришел. Так где награда? А в чем самое бесценное? Я, наверное, по-другому перефразирую. У меня как-то тоже было на работе, рассуждал. И думаю, а в чем... Иногда недовольствуешься, допустим, ситуация какая-то на работе или что-то не получается, и думаешь, ну, когда придет успокоение, вот в чем оно придет? Дом большой, там земля хорошая, там потом машина, на, не знаю, 10, пускай 10 будет, не знаю. Машина хорошая, работа хорошая. Не, бизнес свой, о, я не буду работать. Не надо работать, да, это не от Бога. Бог не придумал такое. И... А потом думаешь, а зачем далеко ходить? Возьми, посмотри на другие. Возьми просто, посмотри на тех людей, которые достигли этого. Они же все равно в проблеме живут. У них недовольство изнутри идет. То есть очередная машина, очередной дом, очередная там муж, жена там незамужним. И все остальное, это оказывается, это не потолок. Это не венец. А награда заключается в воскрешении. В воскрешении, не в загробную жизнь, повторюсь. Иначе бы Христос не воскрешал, он бы просто умер, распяли, его грехи были бы омыты в любом случае. Грехи были бы омыты его кровью. Он бы просто умер и пошел на небо. И сказал, теперь все праведные, верующие в меня, вы будете иметь жизнь на небе. Но он так не говорил. Поэтому слово само воскрешение, реинкарнация – это переход, это как они говорят, это, допустим, информация или сгусток энергии, или та же самая жизнь перемещается и встает или в другом времени, или в другом теле начинает жить. Ну вот это примерно то же самое. Умер, и где-то он находится. То есть я почему так резко говорю, потому что реинкарнация – это абсурд. Воскрешение имеет силу. Воскрешение. И опять же, Исаия сказал, награда при нем. Награда при нем. Он пришел сюда, в этот мир, ни с чем, как и мы. Он пришел в яслях. Волхвы, наверное, пришли, говорит, а где эта награда? Вот парадокс был. Что он там принес? То есть, в принципе, ты можешь заработать себе все. Если, допустим, тебе дать 200-300 лет, сказать, проживешь ты на этой земле 1000 лет, ты заработаешь то, что ты хотел. Но это тебе, но это не то. Это абсолютно не то. Это не вечная жизнь. Опять же, поэтому нам нужна истина. Нам нужен Иисус Христос. Нам нужен Его порядок. В Деяниях 4 главе с 1 по 4 стих. «В то время, когда Петр и Иоанн говорил с народом, к ним подошли священники, начальники храма и саддуки». То есть, в принципе, вот то, что сейчас я говорю, вот это примерно то же самое. Сейчас зайдут религиозники и скажут, что ты несешь. Я почему так говорю, чтобы просто показать. Потому что, когда я это читал раньше, я не видел, о чем они говорили. Это все в Библии написано, но я не понимал, о чем это говорят. А вот сейчас. В то время, когда священники, начальник храма и саддукеи, они были очень раздражены тем, что апостолы, когда учили народ и возвещали воскресение из мертвых, говорили, что об этом свидетельствует воскресение Иисуса. То есть они говорили, Иисус Христос воскрес, это вам свидетельство. И это был их огонь. Они схватили их и отдали под стражу до следующего дня, потому что уже был вечер. Но из тех, кто услышал весть, многие поверили, и число братьев возросло до 5000. То есть примерно сейчас должно 5000, да? Вот они, о чем они говорили, вот. О воскресении. Они говорили о воскресении. Ой, я не знаю, это вообще... Это откуда у них сила была? Христос воскрес. Они облеклись в силу. Они увидели, о чем Христос говорил. До них до этого не доходило. Они сказали людям, говорят, вы не можете это исправить, но вы можете воскреснуть. 5000 покаялось. 5000 покаялось. Это так, ну, знаю, сколько было. Может, и больше было. Я раньше не понимал это место. Думаю, почему 5000? Ну, почему? О чем они говорили? Аж саддукеи, все вот эти начальники храма в бешенство пришли. Я не знаю, во что они верили. В Моисей, что ли, воскреснет? Теперь, я не знаю. Я надеюсь, что, опять же, я не говорю о небесном пребывании. Да, мы там будем. Я говорю о воскресении, о возврате. Я говорил, Павел, ему эта тайна была открыта. Он сказал, что настолько это все будет быстро, что мы изменимся, они вернутся, мы встретимся со Христом, то есть будет воскрешение. Я недавно вчера смотрел, Стив Чекаланти, тоже интересный человек, стал с Таиланде, и он был на своей земле, где он проповел 20 лет назад. Там он говорит, я не помню, как район называется, он говорит, это самая Black Magic территория. Там, говорит, не было никаких христиан. 20 лет назад он там проповедовал, и сейчас там церковь, она, говорит, выросла до 1000 человек. То есть они даже сейчас с одного здания в другое переходят. И он спросил у пастыря, если хотите, я могу ссылку вам дать. Как это так у тебя получается? Он сказал, я людям предлагаю новую жизнь. И все, новая жизнь. Почему? Потому что, говорит, у них нету, они не видят ни в чем будущего. У них нету будущего, по крайней мере, там, в их нищете. Там сильно развито, как Black Magic, Вуда очень сильно практикуется. И люди приходят в церковь, естественно, они там исцеляют их сразу. Там все порчи эти снимают, проклятие, порчи по-православному. Ну, так, говорит, как ты привлекаешь людей? Он говорит, я предлагаю новую жизнь, новую жизнь. А теперь вспомните, Христос, когда ходил, он исцелял, он им ничего не говорил. О чем проповедовали теперь апостолы? Они говорили о новой жизни. И люди каялись, люди хотели новую жизнь, люди хотели воскреснуть. Люди хотят жить. Опять, я вернусь к началу моей темы. Люди хотят жить. Люди не хотят жить на небе. Мы будем на небе, но мы хотим жить. Поэтому, наверное, поэтому наши церкви, они удалились от этой истины. Дьявол выкрал эту истину. Вот оно, Царство Небесное. Вот оно, Царство Небесное. Ты человека исцелишь, пришел человек хромает, ты помолился, он ушел. Что ты ему дал? Да ничего ты ему не дал. Ты тот же самый колдун. Ну, извините меня, я так конкретно скажу, потому что ты исцелил, да, ты это все правильно сделал, ты помолился, Иисус Христос исцелил. Но не к этому призывал. Не к этому Иисус призывал. Иисус пришел, и Исаия сказал, придет Спаситель, то есть избавит, искупит, изменит. И с ним награда – воскрешение. Теперь откровение. Просто я не хотел сразу в откровение идти чуть-чуть. Потому что там в откровении немножко серьезные вещи уже, и мы настолько далеки, мокрые сзади. Откровение, 20 глава. Ну, я пойду просто в 20 сразу, в конец. Че, я люблю это списывать. С 4 стиха по 6. «Я увидел престолы, на которых сели те, кому дана власть судить. Это души обезглавленных за свидетельство об Иисусе и за Слово Божие. Они не поклонились зверю и его изображению и не поставили себе клейма на лоб и на руку. Они возвратились к жизни возвратились, и царствовали с Христом 1000 лет на небе, на земле. А остальные мертвые не возвратились к жизни, пока не пройдет 1000 лет. Это первое воскресение». Здесь одна категория людей написана. Те, которые получат новые тела. Здесь и не говорится о тех людях, которые пройдут великую скорбь, которые войдут в миллениум, в тысячелетнее царство. Потому что, если не ошибаюсь, где-то в Откровении написано, я просто не перечитывал, и так много выписал, что многие будут убиты, но некоторые пройдут. То есть, допустим, от стихийных бедствий пострадает очень много людей. И при пришествии пострадает, да, при пришествии пострадает очень много людей, больше, чем от стихийных бедствий. Но будут люди, которые каким-то образом пройдут, которые не получат, потому что здесь написано, и не поставили себе клейма на лоб и на руку. Но опять же, это о христиан, но будут также люди на земле, которые не, у них не будут клейма, то есть они не будут... Они просто нация. Это написано, откуда будут народы в тысячелетнем царстве. Это не прославленные люди. Это будут обычные люди, которые будут жить, я не знаю. Ну, сейчас бы они жили по 100 лет, там они будут 1000 лет. Но это будут люди, такие как ты и я. Не будет демонов, не будет дьявола, он будет заточен. И будем мы. Почему Христос сказал, вы будете царствовать? Над кем вы будете царствовать? Над самим собой, что ли? Нет. мы будем царствовать над народами, народы, которые расплодятся после семилетнего, так скажу конкретно, скорби, когда большинство людей будет убито, увы. Ну, таков план Бога. Они потом расплодятся, потому что Бог сам воцарится в Иерусалиме, и Бог будет во главе, а мы будем царя над простыми людьми. Опять же, это другая тема совсем. Не чуть-чуть Бог ее открывал. Она очень интересная. Здесь даже просто, если вы так возьмите простые люди, которые, у них простое физическое тело. У них не будет тело новое, а у нас будет. То есть это говорит о том, что мы будем ходить по воде, мы будем перемещаться. То есть у нас будет другой, мы будем как aliens, да? И, скорее всего, тогда ангелы уже у них не будет такие. Опять же, это я так думаю. Я думаю, что у ангелов, наверное, не будет restrictions, как сейчас. И у них не будут препятствия приходить. То есть ангелы будут являться, будут с крыльями, без крыльев. Там, я не знаю еще, какие небесные тела есть. То есть это будет все проявляться здесь в силе. И даже в тысячелетнем царстве люди к концу отступят от Бога. Во. Ну это так, это вообще это другая тема, и это не мне ее, не дорос до этого еще. Но это интересная тема, это мы там будем, да, мы там будем. Я когда написал, я потом посмотрел, я думаю, я не могу такие вещи рассказывать. Это не для общества, это для делателей. Я вас поздравляю, ключи нужны только дворецким, а не толпам, которые проходят через двери. Для чего нужно первое воскрешение? Для битвы. Будут люди с числом зверя, естественно, придется свергнуть властей. Властей и всех противников Бога. Вопрос, как это будет? Откровение 19, 11 по 17 стих. То есть я немножко опять назад иду, потому что мне надо было показать, а потом... Ну, таким образом мне Бог показал. Просто об этом никто не проповедует. Я устал об этом молчать. Я хочу это высказать. И, наверное, Бог из-за этого, я не знаю, я не проповедую, не мое это. 11 стих по 17. «Я увидел раскрытое небо». То есть это пришествие. «И вот белый конь и всадник на нем». Иисус. «Его называют верный и истинный. Он судит и воюет по справедливости. Его глаза, как пылающий огонь. На голове у него множество корон. У него имя, написанное на нем, которого никто не знает, кроме него самого. На нем плащ, окрашенный кровью, и имя, которое он зовется, Слово Божие». И в Иоанна написанное слово стало с нами. «Небесное воинство следовало за ним». Какое небесное? Ангелы, что ли? Нет, это люди. То есть мы здесь, а он идет. Мы говорим: «Иисус, подожди, я сейчас подымусь, а потом мы с тобой придем». Нет, мы будем восхищены, чтобы вернуться. «Небесное воинство следовало за ним на белых конях, одетое в тонкий лен, белый и чистый». То есть, опять же, вот вам свидетельство. Белый и чистый лен, то есть белой одежды. Это церковь. «Из уст его исходит острый меч, чтобы поразить им народы». Бог, ты будешь народы убивать, да? Опять же, эта тема не для церкви. «Увы. Он будет пасти их железным жезлом. Он топчет вдавильное вино ярого гнева Бога Вседержителя. У него на плаще и на бедре написано имя Царь царей и Господь Господ. И я увидел ангела, стоявшего на солнце. Он громким голосом кричал всем птицам, что летали в Поднебесье: «Эй, собирайтесь сюда на великий ужин у Бога». То есть Бог сказал: будет столько трупов, что мне придется призвать птиц небесных и зверей. Кстати, это ангел, это Исаия, по-моему. В Исаии написано, Бог позвал, и он сказал: прокричи птицам небесным, чтобы они пошли, собрались на пиршество. Ангел. То есть это место можете в поисковик вбить, и оно вам выдаст. В Исаии, по-моему. То есть, когда Бог придет, это я не говорю за Армагеддонскую битву. после тысячелетнего царства будет битва другая. Она будет еще жестче. Бог придет сокрушать, и сокрушать будет жестко. Будут сражаться небесные люди, не ангелы. Небесные — это христиане. Это христиане, которые придут. Яиль так написал. Яиль с первого, я прочитаю с первого по десятый, потом пятнадцатый, я пропущу просто всю главу. Яиль описывал вот это пришествие. Слово Господа Яилю, сыну Петуэла. Слушайте, старцы, внимайте, все жители. Случалось ли такое на вашем веку? Он дает вопрос, такое было? Внимайте, все жители. Случалось ли такое на вашем веку и на веку ваших отцов? Вопрос. Детям своим расскажите, а они пусть расскажут своим, чтобы те передали потомкам. Рой за роем летит саранча. Теперь реально мне нужно ваше воображение. Это представьте, это говорится о небесном народе. Просто представьте. Рой за роем летит саранча, что первый рой не сожрал. Это они так будут землю очищать. Что первый рой не сожрал, пожирает второй и третий. А что после них осталось, то пожирает четвертый. Проснитесь, пьяницы, плача любители выпить. То есть Бог предупреждает, и уже очень долго. Стенайте, вина вам теперь не пить. В страну мою вторгся народ, бесчисленный и могучий. Его зубы словно у льва, челюсти как у львицы. Вот представьте, те люди, которые были христиане, которые были убиты или замучены, я не скажу, с какой жестокостью, я скажу, с каким могуществом они войдут сюда. Такого дня не было и не повторится. Даже при Армагеддонской битве. Это будет что-то. «Разорил он мой виноградник, сломал мою смоковницу, кору ободрал, да бросил белыми стали ветви. Одевшись в дерегу плачьте, словно молодая жена по мужу. В храме Господа прекратились жертвы хлебные, возлияния в скорби священники, служители Господа. Поля опустели, земля скорбит. Опустели поля, нет хлеба, виноградник завял, оливы погибли». Я пропущу, просто здесь то же самое описывается в 15 стихе. «О, этот день Господа близок, он всесильный, неспосланный, как грабитель нагрянет». Мы не привыкли об этих вещах говорить, но кому-то надо. Я об этом скажу. Когда Бог придет, второе пришествие, когда Он возьмет церковь, потом будет, я не знаю, ну не третье пришествие, это когда мы с Ним будем пировать, в Библии написано, а потом мы опять придем на землю и захватим ее. И это будет день великий. Яиль говорил о нем. Это страшный день для многих. Я со второй главы, тоже с 1 по 11 прочитаю. Он чуть-чуть прикоснулся, как это будет. «Трубите в рог на Сионе и поднимите тревогу у меня на Святой Горе. Все жители пусть трепещут». То есть со Святой Горы все это начнется. «Все жители пусть трепещут. Пришел день Господень, он близок. День мрака и тьмы, день мглы и бури. То не лучи зари растекаются по горам». Вот теперь представьте. Говорит, это не лучи, свет. То народ несметный и мощный. По-моему, в Синоде написано, как роса покрывает. А может, я не дочитал, не знаю. Как роса горы покрывает, как саранча идет. Это такой мощный день будет. Это... Дальше. «Каких не видали от века, то народ несметный и мощный, каких не видали от века, каких уже не увидят». То есть это будет один раз это будет. «Грядущие поколения, перед ним огонь всепожирающий». Христос написано, перед ним огонь. «Позади полыхает пламя», христиане. «Перед его приходом земля, как Эдемский сад, а после него пустыня. От него не спасись никому. На вид они, словно кони, летят, будто скакуны». Это про вас пишется. Я серьезно говорю, это про вас. Вы там будете. «Так по горным вершинам колесницы с грохотом мчатся, как трещит огонь, пожирает солому. Так огромное войско рядами идет в сражение. Сжались страхи пред ним народы, бледны от ужаса лица». То есть у людей реально ужас будет, потому что это уже не будет Христос, который был раньше. Это будет Христос чьи одежды будут в крови, там написано в багрянице, то есть багряные в крови будут, то есть это будет зачистка, это будет жесткая зачистка. На приступ идут, как ратники, как воины, стены штурмуют, зная место свое в строю, вперед продвигается твердо, не толкая друг друга и не ломая строя. Под грядом стрел наступают, ряды их несокрушимы. Вот это место, я просто, это, по-моему, не знаю, современный перевод или какой-то, в синодальном написано, 8 стих. «Падают на копья и остаются в живых». Это, ну, синодальное. А здесь написано, «Под градом стрел наступают, ряды их несокрушимы». В принципе, одно и то же, но, конечно, синодальное мне более понятнее стало, что они будут бессмертны. То есть это бессмертие. Они врываются в город, они бегут по стене, они проникают в дома, влезают в окна, как вор. Я не знаю, как по стенам лазить, наверное, как Шаолин, наверное. Они летать, наверное, тоже, ну, летать мы будем. «Пред ними трепещет земля, и дрожат небеса. Солнце с луной затмилось, померкло сияние звезд. Голос Господа слышен, это Он ведет свое войско. Его полчища неисчислимы, рати Его несметны, и слово Его покорны». Слово Ему покорны. «Велик день Господа, страшен, кто его переживет». Я не знаю, это, конечно, ну, и страшно, и просто могущественно. Иисус, конечно, придет сначала, это все начнет происходить с Израиля, потому что написано, что Израиль будет окружен, что то есть, в Израиле полностью будет беспредел происходить, как бы, и Христос придет из Израиля, он просто вот как с народом войдет и в разные стороны, и начнет все захватывать. Он просто счесывать будет абсолютно все, пока вот так весь шарик не обойдут. Я не знаю, я думаю, что, наверное, те люди, или, наверное, дети, или люди, которых на них клеймо не было, скорее всего, они просто останутся жить. Потому что, опять же, откуда народы? Я думаю, вы уже догадались и представили картину, какой великий день будет. И Христос воцарится. Это не я придумал, это в Библии есть. Это все в Библии. Просто почему Павел говорил? Мы поверили. Мы поверили, и без воскрешения тщетно. Тщетна наша вера. Царство Его. В чем заключается Его царство? «Ты прославленное тело, как у Иисуса». То есть тело, которое ходит по воде, через стены. Будут люди, которые не умрут, а просто переживут день скорби. Ну и это нужно будет, чтобы нам приблизиться к познанию Отца древнего годами. Даже представьте, сколько Бог откроет, сколько явит, и все равно мы не можем Его познать. Мы будем в тысячелетнем царстве познавать Иисуса, так же, как и здесь. К римлянам, хотел прочитать, к римлянам 8 глава, 22-23 стих. «Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор, как при родах. И не только мироздание, но и мы, уже получившие Духа, как начаток новой жизни, и мы в душе стонем, дожидаясь того дня, когда Бог примет нас, как своих сынов, и все существо наше сделает свободным». Опять же, я скажу «все существо». Здесь, как говорится, о духе, душе и тело. Это полноценный человек. Это не просто головня из огня. Это туловище, это все тело. Вот о чем говорилось. Они частей, запчастей человеческих царств. И Павел ждал этого дня. Они собрались, они начали говорить людям. Они говорят, вот должен Христос прийти. И начнется захват. Они реально этого ждали. Но, конечно, наш месседж заключается в том, что Иисус, Он как Спаситель, Он взял наши грехи на Себя, и мы имеем часть с Ним. Также возникает вопрос, почему бы Богу не взять и не создать человека? Зачем вот это столько проблем, столько суеты? Почему бы не создать человека, не дать ему разум, чтобы он не сделал эти вещи? А я больше скажу, а он это сделал. Ангелы их зовут, третьих упало. Они же тоже создания, как и мы. Просто у них ранг другой. Бог создал ангелов, наделил их телом, дал им разум. Итог, они, третья часть, то есть прививки от гордости, наверное, нету у Бога. Ну, поэтому Бог решил по такому плану идти. Надеюсь, вы теперь по-другому некоторые места будете читать. В принципе, это все, что я хотел сказать. И опять же, я ставлю и буду ставить ударение, что царство заключается в силе, в его воскрешении. Сила воскрешения. Меня сильно затронуло. Недавно я смотрел, я уже делился, существуют документальные фильмы о плащанице. Турин. Это как Туринская плащаница. Это как свидетель. Я считаю, это свидетель этому миру, что с научной точки зрения, что Христос воскрес. Почему? Потому что это артефакт единственный в мире. И это те ученые, которые сталкивались, они знают. Это единственный артефакт в мире, который свидетельствует о воскрешении. Да, там не написано, что это был Иисус Христос. А что тебе еще надо? Тебе имя надо? Или тебе свидетельство надо? Это единственный артефакт, который они не могут опровергнуть. Они просто не говорят, что они не знают, кто там был. Они знают, что там отпечаток тела, что он воскрес. Как отпечатался рисунок? Они тоже не знают, потому что нету таких возможностей. То есть они не могут реплику сделать. Это уже говорит о том, что это сверхъестественно. Опять же, это мое мнение, это моя теория, что ну, я верю Христу, я верю в Его силу. И опять же напомню, почему апостолы двигались в таком огне, почему Христос им являлся, почему Он перестал являться, а потому что дьявол украл ключи. Христос может являться, и тогда будет сопровождать вас сила воскрешения. То есть мы сможем воскрешать, и это будет просто свидетельство. Да, это не то воскресение, и к этому мы не стремимся, потому что я, допустим, в своем в нынешнем теле тоже, я устаю много, работаю, я не хочу, я хочу, чтобы все изменилось, то есть я к этому, а может быть, Бог мне дал настолько это ощутить, чтобы я мог услышать это слово, иначе я бы не слышал, потому что у меня были моменты, когда, мен, как мне это все лесом, хочется уже что-то, хочется свободы. Даже в миру поют свободу хотят. Они сами не знают, что они хотят. Через свободу от чего? Павел уже говорил об этом. Кто бы меня избавил от этого тела? Ничего нового нету. Пускай Бог благословит вас всех. Давайте помолимся. Я просто попрошу Бога, чтобы Иисуса, чтобы Он нам дал мудрость, разум взять эти ключи и применить их в дело. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты увидел просьбу нашу, Иисус. Ты дал нам увидеть, Иисус, Твой план отчасти. Может быть, мы не видим его полностью, но мы уже стоим. Мы уже один шаг впереди, мы не сзади. Бог, пускай придет Дух истины. Пускай истина наставит нас полностью. Иисус, дай нам силу говорить Слово Твое. Пускай придет огонь Твой. Пускай придет сила воскрешения. Иисус, потому что я знаю, многие устали, многие хотят видеть. Многие пришли к тупику, но есть надежда. Есть надежда, есть сила воскрешения. Христос воскрес. И в этом наша сила, в этом наше свидетельство миру. Он воскрес. Поэтому не все потеряно. Бог не забыл никого. Бог помнит, просто у Бога план больше. Бог не хочет 30 крат. Бог хочет 100. Ему не нужно твое больное тело. Хочет исцелить тебя во всех трех сферах, на всех трех уровнях. Иисус, я прошу, мы жаждем этого дня. Я хочу быть там. Я хочу пройти через время. Нам нужно свидетельствовать. Да будет так, да будет по Твоему слову. Да придет Твое царство на земле. Да будет Твоя воля на земле. Аминь.
спасибо, что поделился этим. Действительно, знаете, мало кто об этом говорит, мало что же кто об этом думает. Молитва на 8, потом воскресенье, как обычно. Также на этой неделе во вторник будет у нас дома ячейка.